В ответ глава семьи Хоу в нарушение правил поединка надел на своего петуха острые металлические шпоры, и тот быстро расправился со своим противником, которого выставил Пинзы. Тщеславный диктатор не стерпел этого оскорбления. Пользуясь своей властью, он отобрал у семейства Хоу его лучший дом. Новые бесчинства Пинзы возбудили всеобщее возмущение, а Цзяо Гун, давно уже ждавший подходящего случая для того, чтобы избавиться от унизительного попечительства Пинзы, решил, что настало время действовать. Вместе со своими сыновьями и несколькими доверенными людьми из свиты он составил заговор с целью убийства Пинзы. Заговорщикам приходилось рассчитывать главным образом на немногочисленную армию самого Цзяо Гуна, да еще на внезапность нападения, ибо Пинзы жил в хорошо укрепленной крепости и без надежной охраны не покидал ее. Но они надеялись, что их поддержат два других могущественных клана царства – Мэн и Сунь. Как-никак, падение Пинзы предоставляло им возможность расширить свое влияние. Улучив благоприятный момент, Цзяо Гун дал сигнал к выступлению. Его воины окружили главную крепость Пинзы и попытались взять ее штурмом, но были вынуждены отступить. А тем временем собравшиеся на совет вожди клана Ши здраво рассудили, что гибель Пинзы и его людей может навредить им самим, хотя бы потому, что Цзяо Гуну будут противостоять уже не три врага, а только два. «Без семьи Цзи не быть и семье Сунь», — заключили они. Люди клана Мэн охотно согласились с ними. Тотчас же вожди обоих кланов двинули свои дружины на помощь Пинзы и без труда рассеяли войско Цзяо Гуна. Большинство мужчин семейства Хоу были убиты в бою, остальные заговорщики бежали за границу. Так закончился этот странный мятеж, где в роли главного мятежника выступал сам правитель царства. Поражение заговорщиков не создавало сколько-нибудь серьезной угрозы самому Цзяо Гуну. Никто не собирался оспаривать его прав на престол. Да и сами три семейства, напуганные внезапной вспышкой возмущения, охотно покончили бы дело миром. Чтобы спасти свое достоинство, Цзяо Гуну было достаточно отмежеваться от заговора, выслав за пределы царства замешанных в нем людей из своего окружения. Так советовал ему поступить один из преданных ему людей, заявивший даже о своей готовности первым отправиться в ссылку. Но безвольный и трусливый Цзяо Гун в очередной раз проявил малодушие. Чтобы избежать неприятных объяснений с вождями трех семейств, он решил попросту сбежать из Цюйфу. Наскоро свершив гадание на могилах предков о своем решении и получив утвердительный ответ, он, не мешкая, покинул столицу Лузских земель. Ему не было нужды долго выбирать место своего добровольного изгнания. Конечно, надо ехать в соседнее царство Си. Тамошний правитель Цзин Гун вот уже 30 лет бессменно правил своим уделом, не раз гостил при дворе Лу и был давним и притом неизменно любезным знакомым Цзяо Гуна, хотя при случае не стеснялся совершить набег на территорию Лу или отобрать пару-другую лузских городов. Посланный Цзяо Гуном гонец заранее доложил Цзин Гуну о приближении высокого гостя. И тот, соблюдая этикет, сам выехал навстречу знатному беглецу, позволив себе, однако, передвигаться несколько медленнее, чем допускалось неписанными правилами дружеских приемов. Но вообще Цзин Гун мог бы только радоваться приезду своего царственного соседа. Теперь у него появился отличный повод вмешаться в дела лузцев. Цзин Гун счел предосудительным надолго оставлять гостя из Лу в своей столице. Он поселил Цзяо Гуна в одной из пограничных крепостей Лу, заодно присоединив ее к своим владениям. Затем настало время поработать дипломатом. Бегство законного правителя из своего удела было, что ни говори, событием чрезвычайным, и правителям других царств, согласно их прежним договоренностям, следовало помочь ему вернуться на трон и покарать виновников смуты. Кое-кто из них поначалу и в самом деле потребовал немедленно покарать три семейства Лу. В свою очередь, непокорные лузские кланы в чисто восточной манере позаботились о том, чтобы их повелитель не потерял лицо.